Глава 77. Божья любовь грешникам. Дорогой брат П., я вижу из твоего письма, что ты пребываешь в состоянии неверия и считаешь, что для тебя уже нет надежды. Как посланница Христова я могу сказать тебе: уповай на Бога, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Неужели это милостивое обетование не способно вселить в тебя мужество? Сатана может много раз говорить тебе о твоем грехе, но ты смело отвечай: «Да, я в самом деле грешник, но Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Иисус сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И еще сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Не уверуешь ли ты в эти драгоценные слова? Не примешь ли их в свое сердце? Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Не является ли это обетование широким, глубоким и полным? Можно ли желать большего? Неужели ты не позволишь Господу прямо здесь и сейчас воздвигнуть знамя против врага? Сатана готов похитить благословенные Божьи заверения. Он желает лишить душу любого проблеска надежды, любого лучика света, но ты не должен позволять ему сделать это. Упражняйся в вере, подвизайся добрым подвигом веры, борись с сомнениями и знакомься с обетованиями. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. С чем предстать мне пред Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Когда сатана подходит к тебе с искушением оставить всякую надежду, укажи ему на эти слова. Молись вместе с Давидом: грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. по милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Здесь даны обетования простые, понятные и определенные, обильные и полноценные, но все они даны на определенных условиях. Если вы выполните условия, то Господь, конечно же, исполнит свое слово. Да будут эти благословенные обетования обрамлены верой и помещены в залах нашей памяти. Ни одно из них не подведет. Все, что Бог обещал, Он сделает, ибо верен обещавший. Тебе ясно указано, что ты должен сделать со своей стороны. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Господь заявляет: «Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь не прав? Не ваши ли пути неправы? Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, — говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Здесь Господь ясно открывает свою волю относительно спасения грешника. И когда человек выражает сомнение и неверие по поводу того, что Господь спасет его, то тем самым он бросает тень на характер Бога. Люди, жалующиеся на его суровость, по сути дела говорят: «Неправ путь Господа». Но он совершенно отчетливо возлагает вину на грешника. Не ваши ли пути неправы? Могу ли я простить ваше беззаконие, если вы не каетесь и не обращаетесь от своих грехов? Характер Бога полностью оправдан в словах Писания, которые я предложила тебе. Господь принимает грешника, когда тот кается и оставляет свои грехи, дабы Бог поддержал его усилия по совершенствованию своего характера. Его обетование – это не «да» и «нет». Но если человек выполняет условия, то во Христе они «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. Господь отдал Своего Сына за грехи мира исключительно для того, чтобы спасти человека, но не в беззаконии и неправде, а в оставлении его грехов, омытии одежд характера и убелении их в крови Агнца. Он предлагает удалить от человека то оскорбительное, что он ненавидит. Но человек должен сотрудничать с Богом в этом деле. Грех необходимо оставить и возненавидеть, а праведность Христа должна быть принята верой. Таким образом, божественное будет сотрудничать с человеческим. Нам надо остерегаться и не давать места сомнению и неверию. И если мы впадаем в отчаяние, не следует жаловаться на Бога и представлять Его миру в ложном свете. Это значит ставить себя на сторону сатаны в данном вопросе. «Бедные души, — говорит он, — мне жаль вас, стенающих под бременем греха, но Бог вас не жалеет. Вы жаждете иметь какой-то луч надежды, но Бог оставляет вас на погибель и испытывает удовлетворение, видя ваше несчастье». Это ужасный обман. Не слушайте искусителя, но скажите: «Иисус умер, чтобы я жил. Он любит меня и не хочет, чтобы я погиб. У меня сострадательный небесный Отец, и хотя я злоупотреблял Его любовью и пренебрегал благословениями, которые Он даровал мне по Своей благости, встану, пойду к Отцу моему и скажу: я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». В притче говорится о том, как будет принят этот скиталец. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Таким образом, в Библии показано желание Бога принять кающегося, обратившегося грешника. Но даже эта притча, несмотря на необыкновенную нежность и трогательность, не выражает всего безграничного сострадания Небесного Отца. Господь говорит через пророка: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Когда грешник находится достаточно далеко от отчего дома и проматывает свое имущество в чужой стране, сердце отца тоскует по нему, и каждое желание возвратиться к Богу, пробуждающееся в душе блудного сына, это всего лишь нежный зов его духа, который уговаривает, умоляет, влечет грешника к отчему любящему сердцу. Имея перед собой такие славные обетования Библии, можешь ли ты все еще сомневаться? Можешь ли ты поверить в то, что когда бедный грешник жаждет вернуться и оставить свои грехи, Господь сурово удерживает его, чтобы он не пришел к его ногам с покаянием? Долой такие мысли! ничто не может сильнее бесчестить Бога, чем подобное представление. Ничто не может больше повредить твоей собственной душе, чем подобные мысли о нашем небесном Отце. От таких представлений о Боге вся наша духовная жизнь приобретает оттенок безнадежности. Они убьют в человеке всякое желание искать Бога или служить Ему. Мы не должны думать о Боге только как о судье, готовом вынести нам приговор. Он ненавидит грех, но из любви к грешникам Он отдал Себя в лице Христа, чтобы все желающие могли спастись и иметь вечное блаженство в Царстве Славы. Сам Господь раскрывает свой характер, который сатана злобно представляет в ложном свете. Он открывается нам как Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Можно ли было выразить любовь к нам в более сильных или в более нежных выражениях, чем те, которые избрал Господь? Он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Согласно плану спасения, милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Мудрый и всемогущий Бог, обитающий в неприступном свете, полон любви и благости. Посему воздайте славу Богу, сомневающиеся и трепещущие, ибо Иисус жив, чтобы ходатайствовать за нас. Воздайте Богу славу за дар Его дорогого Сына и за то, что Он умер за нас не напрасно. Брат П., ты спрашиваешь, не совершил ли ты грех, которому нет прощения ни всей жизни, ни в будущей? Отвечаю: я не вижу ни малейшего намека на то, чтобы это было так. Что является грехом против Святого Духа? Это добровольное приписывание сатане действий Святого Духа. К примеру, предположим, что некто стал свидетелем особых дел Духа Божьего. Он имеет убедительные доказательства, что эта работа согласуется со Священным Писанием, и Дух свидетельствует его духу, что это от Бога. Однако впоследствии этот некто падает под натиском искушения, оказывается во власти гордости, самонадеянности или какой-то другой нехорошей черты, и, отвергая все свидетельства ее божественного происхождения, заявляет, что та сила, которую он раньше признавал силой Святого Духа, на самом деле является силой сатаны. Именно посредством своего Духа Бог воздействует на человеческое сердце. И когда люди добровольно отвергают Дух и заявляют, что он от сатаны, то тем самым перекрывают канал, по которому Бог может сообщаться с ними. Отвергая свидетельство, которое Богу угодно было дать этим людям, они закрываются от света, освещавшего их сердца, и в результате остаются во тьме. Таким образом подтверждаются слова Христа: «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Какое-то время люди, совершившие указанный грех, могут казаться детьми Божьими. Но когда возникают обстоятельства, обнаруживающие характер и показывающие, какого они духа, тогда оказывается, что эти люди находятся на территории врага и стоят под его черным знаменем. Мой брат, Дух приглашает тебя сегодня. Приди всем сердцем к Иисусу. Покайся в своих грехах. Исповедуйся перед Богом. Оставь все беззакония. И сможешь применить к себе все Его обетования. Ко мне обратитесь, и будете спасены. Вот Его милостивое приглашение. Придет день, и откроется страшный гнев Божий на всех, кто упорствовал в своей неверности Ему. Это произойдет тогда, когда Бог заговорит и совершит ужасное по правде своей против нарушителей Его закона. Но тебе вовсе не обязательно быть среди тех, кто испытает на себе гнев Божий. Ныне день спасения Его. Свет с Голгофского креста светит ясными, яркими лучами, открывая нам Иисуса, нашу жертву за грех. Читая обетования, которые я изложила перед тобой, помни, что они выражают неизреченную любовь и сострадание. Великое сердце безграничной любви обращено к грешнику с бесконечным состраданием. Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Да, только веруй, что Бог – твой помощник. Он хочет восстановить свой моральный образ в человеке. Если ты приблизишься к Нему с покаянием и исповеданием грехов, Он подойдет к тебе с милостью и прощением. Мы всем обязаны Господу. Он – автор нашего спасения. Если ты будешь со страхом и трепетом совершать свое спасение, то никто иной, как Бог, совершит в тебе и хотение, и действие по своему благоволению. Глава 78. Приемлемое исповедание. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Условия получения Божьей милости просты, справедливы и разумны. Господь не требует от нас сделать нечто неимоверно тяжелое, чтобы получить прощение греха. Нам нет необходимости совершать длительные и утомительные паломничества или накладывать на себя мучительные епитимии, чтобы заслужить благоволение Бога Небесного или искупить наши беззакония. Но кто исповедует и оставляет свой грех, тот будет помилован. Это драгоценное обетование дано падшему человеку, чтобы побудить его уповать на любящего Бога и искать вечную жизнь в Его Царстве. Мы читаем о том, что Даниил, пророк Божий, был человеком, возлюбленным небом. Он занимал высокое положение при Вавилонском дворе, но служил Богу и почитал Его как во дни благоденствия, так и во дни бедствия. Тем не менее он смирил себя и исповедовал свой грех и грех своего народа. В глубокой сердечной скорби он признавался. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Даниил не стремился оправдать себя или свой народ перед Богом, но в смирении и раскаянии души исповедовал все его преступления, дав им справедливую оценку и оправдав Божьи действия в отношении своего народа, поправшего его требования и не внимавшего его уговорам. Сегодня имеется та же большая потребность в искреннем, чистосердечном покаянии и исповедании. Люди, не смирившие свою душу перед Богом и не признавшие свою вину, еще не выполнили первое условие принятия. Если мы не пережили того покаяния, о котором впоследствии не сожалели, и не исповедали свой грех в истинном смирении души и сокрушении духа, возгнушавшись своим беззаконием, значит, мы никогда еще по-настоящему не стремились к прощению греха. А если никогда не стремились к этому, то никогда и не обретали мир Божий. Единственная причина, по которой нам, возможно, еще не отпущены прежние грехи, состоит в том, что мы не хотим смирить свои гордые сердца и согласиться с условиями слова истины. По этому поводу нам дано ясное и понятное наставление. Исповедание греха, публичное или личное, должно быть чистосердечным и добровольным. Его не следует вытягивать из грешника. Оно не должно быть небрежным или легкомысленным, и не надо навязывать его тем, кто не осознает омерзительный характер греха. Исповедание со слезами и печалью, когда человек изливает душу перед Богом, обязательно будет принято безгранично сострадательным Богом. Псалмопевец говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Слишком многие исповедуются подобно фараону, когда над того обрушились Божьи суды. Он признавал свой грех, дабы избежать дальнейших бедствий и наказания. Но как только язвы прекращались, снова бросал вызов небу. Таким же было и исповедание Валаама. Устрашившись ангела, вставшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, лишь бы не лишиться жизни. В этом случае не состоялось искреннего раскаяния в совершенном грехе. не было сокрушения и перемены намерений, не появилось ненависти ко злу и не оказалось ценности или добродетели в его исповедании. Иуда Искариот, предав своего Господа, вернулся к священникам, восклицая: «Согрешил я, предав кровь невинную». Но он не исповедовался так искренне, чтобы получить милость и прощение от Бога. Ужасное чувство осужденности, страшное ожидание будущего суда вынудило его виновную душу признаться в совершенном преступлении. Иуду страшили последствия предательства, и этот страх вынудил его признаться в тяжком грехе. Он не чувствовал в душе глубокой, чистосердечной печали от того, что предал Сына Божьего на посмеяние, бичевание и распятие, что он отдал святого Израилева в руки нечестивых и бессовестных людей. Его исповедь родилась в эгоистичном и помраченном сердце. После того, как Адам и Ева вкусили запретного плода, они преисполнились чувством стыда и страха. Сначала они думали только о том, как оправдать свой грех перед Богом и избежать ужасного смертного приговора. Когда Господь спросил об их грехе, Адам ответил, возложив вину частично на Бога и частично на свою спутницу. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Жена возложила вину на змея, сказав: «Змей обольстил меня, и я ела». Иными словами, зачем ты создал змея? Зачем ты впустил его в Едем? Эти вопросы как бы предполагали оправдание ее греха. То есть Ева возложила на Бога вину за свое падение. Дух самооправдания зародился в отце всякой лжи, и он проявляется во всех сыновьях и дочерях Адама. Такого рода исповеди не вдохновляются Божественным Духом и не будут приняты Богом. Истинное покаяние дает человеку мужество полностью возложить вину на себя и признать ее без всякого обмана или лицемерия. Подобно бедному мытарю, не смевшему даже поднять глаза к небу, он будет ударять себя в грудь и взывать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И все, признающие свою вину, получат оправдание, ибо Иисус будет предлагать заслуги своей крови за кающуюся душу. Для человека не унизительно склониться перед Создателем, исповедовать свои грехи и умолять о прощении через заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Благородно признать свою неправду перед тем, кого вы ранили своим беззаконием и непослушанием. Это возвышает вас перед людьми и ангелами, ибо унижающий себя возвысится. Но кто преклоняет колени перед падшим человеком и в исповеди открывает ему свои тайные помышления и фантазии сердца, тот бесчестит себя, унижает свое человеческое достоинство и заглушает все благородные порывы своей души. Когда он открывает сокровенные грехи своей жизни священнику, испорченному вином и распутством, его нравственные нормы снижаются, а сам он в результате оскверняется. Бог низводится в его мыслях до подобия грешного человека, ибо священник выступает как представитель Бога. Именно этим унизительным исповеданием человека перед падшим человеком объясняется умножение зла, которое оскверняет мир и готовит его к окончательному уничтожению.